в искушении Господнем ведь действуют его две воли. И по человечеству он тоже принимает свободное решение. И недаром, вот смотрите, недаром он отвечает словами Священного Писания. Вот оно. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. А это Второзаконие, глава 8, стих 3. На второе искушение написано также: «Не искушай Господа Бога своего», то есть бросься вниз. Написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Второзаконие 6:16. Опять берет и показывает все царства мира и славу их. И тогда Иисус отвечает: «Ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». То есть опять-таки Второзаконие 6:13. Другими словами, нападение дьявола разбивается о согласную волю и божескую, и человеческую. Недаром Григорий Ницкий сравнивает вот это поражение дьявола с уловлением, как рыба ловится. Он ринулся на приманку его человечества. Образ Григория Ницкого. Оповис, да, дьявол, оповис, как окунь, на крючке его божества. Значит, ну, другие примеры апостола Павла в послании к евреям мы тоже знаем. Посланник, первосвященник, предсказание патриарха Иакова в 49 главе книги Бытия: примиритель, пока не явится примиритель из от чресл Иудиных. Затем ходатай завета к евреям 8:6 и ходатай нового завета к евреям 9:15. В сущности, христианская сотериология сразу продвинулась на много веков вперед, как раз благодаря свидетельству Кирилла Александрийского. Мы возвещаем смерть Бога воплотившегося. По божеству смерть невозможна. Но личность его едина. И в своем божестве он сходит в ад, туда, где пребывает все человечество, чтобы вывести из ада тех, кто захочет быть с ним. И недаром же в ад загодя отправляется Иоанн Креститель. Для всех предыдущих ад мучения, для Иоанна Крестителя ад служения, приготовить пути. Итак, в несторианстве, конечно, не существует спасения, существует героический подвиг подражания и очень часто мнимый. Но тем более, продолжает уже Кирилл, а что такое Евхаристия, если так? Действительно, так же, как само таинство крещения есть опровержение арианства, так же и таинство Евхаристии есть опровержение несторианства. Мы принимаем в себя тело Бога, Его богоподобную плоть. И сие тело и кровь, сообщая нам в таинстве Евхаристии, это уже цитирую прямо, Он и творит нас богами по благодати и богоподобными человеками. Наконец-то! Богоподобные человеки, боги по благодати, это и есть святые, только уже бесспорные святые. И если святые не творят чудес, то это не потому, что они не возросли в Христову меру, а потому, что по домостроительству Христову это не полезно церкви в то время, в том месте. А святые послушны главе церкви Господу Иисусу Христу. Поэтому ведь, как правило, они не просят чуда, если оно им не бывает повелено. Иногда святые пустынники говорит нам, скажем, древний Патерик, святой отказывается исцелять. Но хитрый отец Аотрака, которого можно взять на руки, ну, значит, лет 7-8, но хитрый отец поступает так. Он начинает с меньшего из братьев и предлагает перекрести. И так с мала до велика все его крестят. И когда доходит до старшего, то вся братья поднимает голос, сделай так же, как и мы. И тогда со вздохом произносит Божий раб, Господи, исцели создание Твое. И отрок встал здоровым. Ну так. Конечно, то есть по домостроительству Божию это было не полезно. Но раз уже так получилось, то по его мольбе сразу все вышло. Ну уж после этого можно себе представить.
Мужа не виноват, отец святой.
Ну да, но все-таки.
И не просят чудо, как вы сказали, святые, если оно не...
Если оно им не велено, не получают повеление свыше. Иногда они сами это открывают. Скажем, Серафим Саровский говорит, «Не по Боге я грешный думал, что мне вас исцелять на второй приход Мотовилова, а велено вам ехать вот к Антонию Смирницкому в Воронеж». Вот так вот. Значит, святые также все проходят уничижение, ибо это путь Христов.
Это все христиане, что ли?
должны. Другого пути в Царство Небесное нет.
Так и все христиане что?
Должны. Другого пути в Царство Небесное нет. И, естественно, вывод святителя Кирилла: отнятием божества Христова через еретическое исповедание его как под богоподобного человека уничтожается таинство таинств, святая Евхаристия. Ибо если нет божества, то мы и не принимаем божество в таинстве. А значит, не уничтожается тление в нас. Кстати говоря, как протестанты понимают Евхаристию? Только, да, воспоминания, то есть психологическое переживание того исторического события. Все. То мы не принимаем божество, следовательно, не уничтожается тление. Психологическое. Ну вот, сие творите. Что? Понимаете, они не такие примитивные, но, как правило, все-таки в плену. А, как бы своей протестантской, если угодно, традиции. Они действительно не такие примитивные, но, по-моему, вот самое вот прямо квинтэссенцию протестантизма я бы не в апологиях прямо искала, а в сказках Андерсена. Если вот честно продумать вот с точки зрения вот в свете Христовой правды, это чистейший протестантизм. И совершенно такой вот правильный со всеми про и контра. И красные башмаки, и там какой-нибудь еще злой мас, и еще какие-то вещи. Словом, сколько угодно. Сие творите в мое воспоминание. Воспоминания, переживания, все несторианство в этом. Поэтому, например, сам Несторий ведь очень избегает термина «боженье» и никак не принимает его как цель христианской жизни. По крайней мере, вот я говорю, они удивительное дело, но они как раз его восприняли как-то, то есть они его повторили. Естественно, поскольку таинство Евхаристии в нашей жизни повторяется, то цель его – преображение нашего человечества. Если мы не уничтожаем своими новыми грехами его плоды, то есть снова и снова не совершаем грехопадения, подобного Адамову.
То что? То Божие происходит?
Происходит, да, преображение во Христе.
И плоды, да, с плодами.
С плодами, конечно. Это и есть бытийный залог нашего вхождения в Царство Небесное. Человеческая плоть уже одесную присутствует. Путь проложен, только иди. Кстати говоря, ну в положительном смысле это уж как получится. Но в отрицательном это постоянно повторяют святые отцы даже для простецов. Серафим Саровский: кто не причащается, не мню, чтобы спасся. Очень такой вот осторожной формулировочкой, но все-таки то, что нужно.
там, кто Библию хоть раз в жизни прочитает, 90 тоже не останется. Лучше читает и по 10 раз.
И по 10 раз. Понимаете, протестанты не понимают еще одного. Существует частный суд Божий, иное дело. И есть страшный суд Божий. Разные вещи.
Честно, это как?
После смерти. После смерти мы получаем определение, куда нам следует. И если на страшном суде мы имеем обетование, что Господь помилует всякого, кто хоть раз в жизни призвал Бога, не прочел Библию, ее может читать и атеист, или филолог, а призвал Бога, Ты, Господи, помоги мне, хотя бы так. Но сказано как раз на вопрос того отшельника Анахарета, зачем же мы тогда мучаемся всякий час? Он услышал ответ. Те, кто здесь страдает за заповедь мою, там будут моими друзьями. Остальных я только помилую. Огромная разница. Если ты любишь Христа, ты будешь страдать и за заповедь Его, и вообще проходить в твою меру, но все-таки данный тебе участочек пути. Итак, святитель Кирилл представляет не только учение о спасении, но и учение о святости. Преображенное человечество во Христе. Вот что такое святость. А вовсе не те или иные моральные качества. И если преподобный Серафим Саровский напоминает о том, что цель христианской жизни – это стяжание Духа Святого, так это то же самое. И это то, что Церковь знала всегда. Поэтому Евхаристия, участие в таинстве Евхаристии есть главный залог спасения, бытийный залог. Не просто спасение, что Бог простит, снимая со счетов прегрешений. Это как раз протестантское тоже понимание. А преображение, то есть обожение.
Да. А вот тогда получается, что связь работы, так сказать, над собой, или, как сказать, грехами, то есть,
ну да.
Косвенно как бы существует потому, что всегда готовишься к Евхаристии, да?
И готовишься к Евхаристии. И готовишься не оскорбить Бога, потому что в какую же он храмину войдет. И по любви к нему тоже понятно. И потом, конечно, и потом, да, конечно, и потом, не готовый ты не можешь стать ему соработником, а значит не сможешь принять участие в его домостроительстве, значит он на тебя надеется, ведь он же тебе место приготовил. Какой вот настоящее, а ты не оправдываешь его надежды. То есть совершенно нарушаешь связь любви. И вот теперь, когда мы рассмотрели свидетельство святителя Кирилла, только после этого мы можем понять изнутри все последующие события после октября 431 года. Казалось бы, победили. Вот православные, то есть сторонники Кирилла и Мемнона. Кирилла и Мемнона восстановили в своем достоинстве, а Нестория низложили и отправили пока что в мягкую ссылку, как раз в тот самый монастырь под Антиохией, в котором он начинал свой монашеский путь. Но это не победа. Победа, когда согласны все. Когда дело решается не голосованием, а согласованием. Помните в деяниях, по долгом рассуждении. Так вот, долгое рассуждение еще предстоит. А пока что в церкви провал, ибо вне общения находится весь Восток. С центром своим диоцеза в Антиохии, где как раз христиане впервые стали называться христианами. Это первое – провал. И второй провал, что собор в Эфесе даже не выработал ороса, то есть положительного исповедания, определения собора, а только приняли 12 анафематизмов Кирилла. То есть, что такое анафематизмы? Это отрицательное исповедание веры. Ну, некоторые образцы я вам сейчас дам. В общем-то, на Востоке они произвели некое смущение, а нам с вами, посмотрите, нечего смущаться. Например, кто говорит, ну, первый анафематизм, кто не исповедует Пресвятую Деву Богородицы, анафема, это понятно. А вот, смотрите, шестой. Кто говорит, что слово есть Бог или Господь Христа, а не исповедует того же Богом вместе и человеком, поскольку слово плоть бысть, анафема. Кто говорит, что Иисус, как человек, был орудием Бога Слова и окружен славой Единородного, как отличный от Него, анафема. И так далее. Дальше. Кто говорит, что единый Господь Иисус Христос прославлен Духом, как бы пользуясь чуждою Ему силой, то есть внешней, а не почитают Духа, которым Он совершал чудеса, Ему собственным, анафема. И вот такие вот 12 штук. Вот. Анафематизмы – это отрицательные исповедания веры. И составлены были, как я говорила тот раз, первоначально для самого Нестория, чтобы он беспощадно осудил свои собственные заблуждения, а вовсе не анафема на Нестория. Так вот, к счастью, Восток, как правило, не стоит за личности. Поэтому православный Восток, поэтому легко примирились в церкви и с изгнанием Иоанна Златоуста. Не, так сказать, не выдал его только Рим. А по-настоящему для Востока главная вера. А с личностями они быстренько обойдутся. Поэтому, с другой стороны, На Востоке Нестория тоже считали еретиком. Поэтому как раз антиохийский патриарх Иоанн сам настоял на том, чтобы Нестория забрать из пределов Антиохийской области, и его отправили уже в Верхний Египет. Ну, Верхний Египет, то есть верхнее течение Нила. То есть не в район Александрии, а поюжнее туда. В оазисе, значит, пущай поживет. Но с точки зрения Иоанна Антиохийского шла речь не столько о вере, сколько о церковной законности. То есть, что собор открыт раньше времени, до прибытия восточных, впрочем, и до прибытия западных из Рима. Что Кирилл и Мемнон превысили свои полномочия, и только уже во-вторых, значит, насчет 12 глав Кирилла. Но вот тут вступает в действие новое лицо, а именно император Феодосий-младший, Феодосий II. Кстати говоря, когда-то он был канонизирован при Фотии, потом отчислен из лик святых. Это тоже бывает сколько угодно. Но во всяком случае, в этой ситуации он себя вел достойнейшим образом. Именно так, как и должен вести себя православный император, не насилующий церкви, а помогающий ей. Прежде всего, он официально обратился к новому патриарху Константинополя, то есть святителю Максимиану Святому, и его синоду. О выходе из создавшегося положения. И те предложили выход. Пусть вожди противостоящих партий помирятся между собой и войдут в каноническое и литургическое общение. Тогда император направил Иоанну Антиохийскому и Кириллу Александрийскому одинаковые строгие письма, в которых понуждает их к примирению. Мало того, приставил своего чиновника для полной перлюстрации почты их взаимной переписки. Ничего, никто не обижался.